Все так, так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс» из Санкт-Петербурга. Виталий Демарский, ведущий. И мой гость Максим Кузахметов, как всегда в этой программе, рассказывает нам о династии Романовых. Идем мы постепенно по хронологии. Только-только закончили мы рассказ о Петре Первом, о его ближайшем сподвижнике Александре Меньшикове. И, конечно же, тут пора перейти к Екатерине Первой. Я хотел сказать второй, последний, но второй и последний. Летней, в общем-то, супруги Петра Первого, женщине, тоже сыгравшую определенную роль в истории России, но она, по-моему, даже интересна не столько своими достижениями на троне правительницы, сколько, я бы сказал, непонятностью своего происхождения и возвышения. Да, это как-то не свойственно правящим династиям появление вот вдруг людей, ну, в общем, практически ниоткуда.
Да, история Екатерины Первой выпадает даже из ряда тех людей, ну, как мы упоминали, да, например, Меньшиков. Тот, ну, понятно, Меньшиков, что да. Простого происхождения. Но в истории с Екатериной Первой непонятно вообще ничего. То ли она из латышских, то ли она из литовских крестьян, то ли, может быть, вообще из эстонских крестьян. Фамилия, причем скавронская, явно польского происхождения.
Марта Самуиловна.
Да, владела немецким языком. Поэтому вообще ничего невозможно сказать определенного о ее происхождении, кроме того, что она была лютеранского вероисповедания. Ну, пойдем по порядку, да. Родилась девушка, которая в итоге оказалась на престоле Российской империи в 1684 году. Рано осталась без родителей и оказалась на воспитании в доме у пастора. Все это было, ну, это явно было на территории современной Латвии. И, наверное, была у нее обычная, как у большинства там местных девушек, была бы дальше биография. Может быть, ей даже повезло, что уже в 17 лет ее решили выдать замуж за шведского драгуна. Это, наверное, было...
Крузе, да?
Да, некоего Крузе. То есть, это была у нее фамилия еще одна, соответственно, что еще больше всего могло быть запутано.
Вместо Скавронской она стала Крузе после замужества.
Да, но на дворе был 1700 год, Северная война, и вот дальше события войны именно сыграли невероятную роль в судьбе этой девушки. Но еще раз, возвращаясь к ее происхождению, впоследствии она же даже привезла в Петербург своих родственников, вот скавронских, да, которых там щедро одарила имениями, деньгами, но опять-таки совершенно не очевидно, в каком они были родстве, потому что по некоторым документам они, скорее всего, были ей двоюродными родственниками.
Там две сестры и два брата.
Да, две сестры и два брата, но совершенно не очевидно, что это прямая родня. Скорее всего, все-таки они были ее двоюродными родственниками, но была, безусловно, добрая, там старалась им помогать, всю жизнь ее окружали какие-то приживалы, всем норовила дать хотя бы денежку, и тоже вообще здорово отличалась от многих правителей, в том числе и в русской истории. Ну, так вот, ключевое событие произошло в 1702 году, когда в окрестности Мариенбурга, это вот современный Алупсне, прибыли русские отряды, возглавлял их Шереметьев. И какое было задание Петром Первым дано? Разорять вообще все шведские владения так, чтобы шведские войска не могли там найти ни провианта, ни места, где могли бы остановиться. И, кстати, там вот Шереметьев бодро рапортует. Сожжено все, что могли сжечь, весь скот угнан, все, что не могли угнать, весь скот перерезали, да еще и местных жителей увозим с собой. То есть вот вообще жуткая история, да? Не просто выжжены земля. Геноцид и депортация. И вот среди этих, ну там они собрали из тех, кто не успел разбежаться, около 400 человек, жителей городка, и уводят еще и тоже с собой фактически, ну, как, наверное, это могло выглядеть, в рабство там, в плен. Но почему-то приглянулась девушка, ну, изначально Шереметьева, это, кстати, яркий эпизод в фильме «Петр Первый», да, очень популярный, как она там переходит из рук в руки сначала от Шереметьева к Меньшикову, а потом уже к Петру Первому, но, скорее всего, история реалистичная. По сути, она, ну, как это деликатно называлось, в служанке, да, там к фавориту, к одному из фаворитов Петра Первого, а, вероятно, еще и наложницей. Но события развиваются достаточно быстро, потому что уже в 1703 году где-то, ну, сначала ее забрал к себе, соответственно, в служение Меньшиков, из-за чего очень поссорился с Шереметьевым, тоже, как рассказывают очевидцы, буквально из-за девушки ссора произошла, а потом ее заметил Петр Первый, и вот происходит потрясающее событие. Петр Первый просто влюбился в девушку, не непонятного происхождения, из непонятной семьи, в сироту и влюбился так, что забыл про все на свете. А ведь до этого у него была там любовь Монс, у него когда-то была жена несчастная, которая уже в то время, правда, находилась в ссылке, и тут влюбляется в безродную девушку. И вот сохранились любопытные описания. Кто же это, как нам кажется, Помпадур там, красавица, да? А воспоминания очень противоречивые. Если мужчины сравнительно благосклонно ее описывают, ну, как-то миловидно, невысокого роста, производит приятные впечатления, то вот женщины, как сговорившись, неприятные, некрасивые, лицо какое-то темное, манеры у нее ужасные, одевается совершенно скверно, как будто купила где попало, говорит плохо. Ну вот любопытный контраст. Но явно было в ней какое-то обаяние. В том числе и вот раз уж мужчины говорят, что-то в ней было, раз на нее запал. Да, Шереметьев, потом Меньшиков, а уж Петр Первый не просто в нее влюбился. Ну тоже в очередной раз повторим, Петр никогда не отличался не то что верностью, а хоть обуздать не мог там свои нравы. И он же еще и в письмах писал уже впоследствии, когда они были близки, уже называл ее женой, супругой, и писал ей в письмах: вот скучаю без тебя, пропадаю, дорогая, хорошо, что вот тут рядом есть метресса, вот только вот она там скрашивает мое тут одиночество. А ему Екатерина запросто пишет: да ничего страшного, веселись там, греши с кем хочешь, возвращайся, все равно тебя люблю. Вообще никаких переживаний, да, вот потрясающие семейные отношения. Так вот, началось возвышение, все это не быстро, кстати, произошло, и далеко не сразу Петр оформил там с ней отношения, но примерно с 1703 года Екатерина находилась непосредственно с Петром, либо всегда рядом, как вот мы уже говорили, прямо во время прудского похода, либо в активной переписке, если Петр был вынужден уехать куда-то далеко. Но сохранились любопытные легенды про, тоже, ну, как любой известный человек, про то, что якобы жив был ее первый муж Крузе. Это, кстати, очень могло пригодиться людям, которые хотели, ну, например, возвращение на престол другой линии Романовых, да, там, Иоановичей, там, всех. Значит, надо было ее максимально порочить. Значит, не могли они жениться. Значит, потомство их все незаконно. И вот якобы Крузе, ее законный муж, остался жив. Якобы вот после Полтавского сражения среди пленных он прибыл в Москву и узнал там свою жену, свою девушку Марту, и крикнул ей, и она его узнала. И вот пришлось его сослать далеко в Сибирь, и он прожил еще много лет. Скорее всего, это, конечно, легенды. Но они столько раз упоминались впоследствии, что вот и сердце ее дрогнуло, и брак не был расторгнут, а при живом муже, значит, все незаконно.
Легенд очень много вообще. Да? Кстати говоря, у Алексея Толстого, да, в его романе «Петр I», там тоже есть история Екатерины. Там она вообще даже под другой фамилией, по-моему. Да? Там не Круза, а Рабе.
Да, еще одна версия. Что звали этого драгуна не Круза, а Рабе.
Да,
и тоже, но на «е» заканчивается все. И какого-то полунемецкого, что для прибалтийских, остзейских немцев вполне характерно. Ну, как бы то ни было...
Подождите, а Петр Первый вообще ее называл Василевской, да?
Да.
Или Василовской.
Да, сохранились письма, да и так и эдак.
Да.
Но он там не сильно усердствовал вообще в грамматике. Веселовской, Василевской называл ее в письмах, да, вот моя. Но впоследствии она же крестилась, Екатерина-то она стала еще позже, примерно в 1707 году, когда перешла уже официально в православие. А до этого, это же тоже шок для ревнителей старины, что Петр Первый открыто, ну ладно, там, сожительствует, так ведь женой называют и кого? Лютеранку. Преступление-то какое неслыханное, чудовищность какая-то. И так все это раздражало особенно религиозных деятелей, весь этот
безродный, безродный лютеран.
А тут, да это же все, ведь рушатся основы. Вот, но, в общем, Петр Первый, как мы уже сказали, помешался на ней так, что впоследствии они практически не расставались. И, вероятно, первого ребенка от Петра Первого она родила уже в 1704 году. Но дальше, забегая вперед, скажем, что до сих пор ученые спорят, сколько у них всего было детей. То ли 8, то ли 11. Явно выжили, дожили до зрелого возраста две дочери, о которых мы будем отдельно говорить, Анна Петровна, а особенно Елизавета Петровна. А почти все остальные умирали рано. Еще одна была драматическая история. Это вот Петр, который родился в 1719 году, на которого возлагались большие надежды, что вот он должен будет принять престол, но мальчик в 3 годика умер. Но все это было впереди, а вплоть до 1711 года вообще, как ни странно, Екатерина оставалась в таком неопределенном статусе. Подружки царя, то ли какая-то его наложница, то ли любовница, то ли приятельница. И опять-таки отдадим должное этой девушке, ни о чем не переживала. Вообще сохранилось очень много исторических свидетельств, когда в таких ситуациях ситуациях девушки говорили, в общем так, не подпущу тебя к своему телу, пока не оформишь отношения. Ну и до сих пор актуально, да? А тут ничего не тревожит. Проходит практически 10 лет, и не осталось никаких свидетельств, чтобы Екатерина, ну вот уже в православии, да, вместо Марты Екатерины, что-то для себя попросила. И перелом, как считается, произошел в 1711 году, когда Петр I, ослепленный своей победой над Карлом XII, возомнивший себя выдающимся полководцем, отправился в злополучный прусский поход и оказался окружен огромной турецкой армией, это на территории нынешней Румынии, и все, катастрофа. И дальше очередная легенда. Якобы, когда вот все висело на волоске, а, кстати, надо оговориться, ведь Екатерина была на 7-м месте беременности в этих вот условиях, да, там жара, антисанитария, абсолютное окружение, рвутся ядра, а Петр I еще и жену беременную с собой, да, потащил. Так вот, якобы она вот в решающий момент, снимая с себя все драгоценности, отдавая все, что на ней было, кольца, серьги, украшения, давайте все это на подкуп, чтобы нас выпустили как угодно, откупиться. Вообще все закончилось для Петра удивительно благополучно, мы об этом подробно рассказывали, удалось уйти, в принципе, без особенных потерь, удалось подкупить командующего турецкой армией, которому потом, кстати, никак не пригодилось, не успел к этому месту Карл XII, который был совсем рядом в Бендерах, вообще чудо. Пришлось, правда, пожертвовать, вернуть обратно в турецкое владение Азов и Таганрог, но на том этапе Петр уже не переживал про Черное море, у него же Балтийское, да, было. Ну вот, но вот с тех пор вот эта решительность Екатерины, мы не знаем там, все ли могли действовать так решительно, вообще же страшно. Там Петр I же оставил даже письмо, что вот я что угодно сейчас подпишу, но не признавайте это все за правду, потому что ситуация отчаянная. Готовился вообще к худшему Петр I. Так вот, вернувшись благополучно в итоге в Петербург и в Москву, вот уже в 1712 году Петр I официально объявляет Екатерину своей женой, проходит венчание. Он, правда, и до этого говорил сестре своей, любимой своей сестре Наталье, что считайте ее за мою жену. Вот что бы ни произошло, все-таки она вот должна относиться к ней, как к моей жене. Но, наконец, в 1712 году он с ней официально обвенчался, и более того, в 1713 году даже учредил орден святой Екатерины. Ну, в статуте так и было написано, что в честь вот славных подвигов и событий, в которых моя вот уже на том этапе супруга принимала непосредственное участие. И опять-таки Екатерина все это спокойно принимает, никакого тщеславия, вообще никаких переживаний, ничего там лишнего не требует. И сохранилось тоже много свидетельств о том, какое Екатерина имела уникальное влияние на Петра I. Человек-то был вспыльчивый, дерганный, там лицо тряслось, в ярости там мог схватиться за топор, но не всегда заканчивал все это физической расправой. И как рассказывали очевидцы, только вот Екатерина каким-то уникальным способом умудрялась его успокоить. Еще, наверное, вообще сама по себе пара выглядела колоритно. Да, вот не можем без антропометрических данных. Петр I выше 2 метров, а Екатерина, по всем сведениям, не выше 160 сантиметров. То есть он ее практически на 2 головы выше оказывался. И вот такая вот потрясающая связь и любовь.
Ну, там рассказывали, что она там чуть ли не брала его голову в руки, гладила, он спал у нее на груди.
Ну, вот, обладала какой-то магией.
2-3 часа могла, он мог из нее спать и вставал тогда совершенно другим человеком.
Ну, безусловно, по ней скучал, по письмам, да. Просто вот все вот только и жду, когда мы с тобой, вот моя ненаглядно увидимся. И все это, еще раз повторимся, ну, больше 20 лет продолжалось. Это вообще потрясающая не просто уже связь, а, ну, получается, любовь. При всей порочности Петра I и при не совсем благополучной жизни, ну, во всяком случае, с детьми. Первый ребенок родился, который пережил благополучно младенчество в 1708 году, это была Анна Петровна. И тоже сразу важное обстоятельство. Мы потом позднее об этом будем подробнее говорить. Ведь и Анна, и ее сестра Елизавета, родившиеся уже в 1709 году, родились вне законного брака. И впоследствии это давало десятилетиями массу поводов говорить о том, что раз ребенок незаконно рожденный, ну все, значит, это и наследник, и, соответственно, все, что происходит с этими детьми, ну, в итоге-то на престоле оказались дети по линии Анны Петровны. Там запутанная история, потому что по прямой пресеклось все на Петре II.
Петре II,
вот. Так там... если Анна Петровна родилась от Екатерины I, первые до заключения официального брака, до венчания, то по православным канонам это незаконнорожденный ребенок. А уж в случае с престолонаследием вообще никаких прав не имеет. И все это невозможно было опровергнуть. Такая вот специфическая история.
Но Елизавета же тоже до их официального венчания.
Да, да. И Елизавета, она родилась в 1709 году, и Анна Петровна, да, это правда, что они родились вне брака. Просто от случайной связи, можно сказать.
Ну да, что в общем...
А ведь и первая супруга...
Устава, наверное, дома, да?
Ну, конечно. Так ведь и первая супруга царя все это время была жива и пережила их всех. И впоследствии даже в Петербург уже своим внукам была возвращена. Тоже отдельно будем про это говорить, рассказывая про Петра II. Ну, в общем, так или иначе, жили они долго и счастливо. И Екатерина, и Петр. И впоследствии, когда уже заканчивались после Прутского похода, больше никаких серьезных драм не происходило в военных. Да, в основном Екатерина уже жила в Петербурге рядом с Петром и занималась преимущественно, как бы мы сейчас сказали, домом. Опять-таки, без каких-либо претензий. Резко обострилась история взаимоотношений Петра I и Екатерины только в 1724 году. Ну вот, остановимся подробнее, потому что тут душераздирающая история. Петр I, на том этапе он...
Опять возник Монт, фамилия Монт.
Да, на том этапе Петр, правда, уже и с Менщиковым поссорился, и все его разозлили. И вот жуткая история с вообще жутковатыми и подробностями, соответственно. Судя по всему, не было дыма без огня. И, возможно, Монс, брат той самой знаменитой Анны Монсихи, в который когда-то был влюблен Петр, вполне возможно, что какая-то порочащая Екатерину первую связь и была. Для Петра I все это шок, это же он себе все прощает, а жену это вообще немыслимо, недопустимо. И что делает Петр I? Быстрый процесс по какому-то надуманному предлогу, якобы там за какое-то воровство.
Да,
Монса казнят, а голову отрубленную этого несчастного Вильяма Монса Петр I на подносе приносит своей супруге. На вот, полюбуйся на своего любовничка. Ну, страшно представить, да, что у людей в головах, что там внутри происходит, но дальше достаточно быстро, тоже невероятно, казалось бы, все, катастрофа и разрыв. И проходит несколько месяцев, и совершенно неожиданно Петр прощает жену.
То ли... уже при смерти, когда он был.
Ну нет, еще не при смерти, нет. Потому что он же успел ее объявить императрицей и короновать ее. Да. То есть, тем не менее, значит, простил. Но он, правда, простил многих других и приблизил к себе. И это сыграло впоследствии тоже очень важную роль. То есть она официально была объявлена императрицей, состоялась ее коронация и тоже всякие любопытные обстоятельства. Это была первая вообще императорская корона. Не для Петра I, кстати, была изготовлена, а для его жены. Петр I, мы уже говорили об этом, был вообще очень равнодушен ко всем к драгоценностям, коронам. Не любил все эти наряды, не любил церемонии, мантии, скипетры. Все это было отвратительно. Любил даже это вот только в крайней необходимости поскорее. Любил все это переложить на кого-нибудь другого. И получилось, что первая корона была изготовлена для его жены, для Екатерины I. Причем сохранился остов, основа этой короны. Она была украшена, как водится, драгоценными камнями. Она точно была в Петербурге. Купили ее или доставили, сейчас вот могу ошибаться. Но сохранилась основа, тоже любопытное обстоятельство. Какие? Что тут же после коронации драгоценные камни повынимали и направили на более важные дела. До такой степени нехватка денег. Но вряд ли Екатерина переживала. А коронация вообще женщины, это тоже вторая в истории, в русской. Ну, мы уже упоминали там царевна Софья. Царевна, а не коронованная. То есть, как бы ни называли ее, а формально не проходила эту процедуру. А кто первую процедуру проходил? Мария Мнишек. Знаменитая. Причем, кем она была венчана? Лжедмитрием. Да, вот запутанная история. И вот второй раз официально провозглашена была правительница. И вот только Екатерина I, женщина, еще раз повторимся, невозможно представить, абсолютно безродная. Причем непонятно даже до какой степени. От кого она происходила. Ну и вот драматическая кульминация, это вот уже смерть Петра I, 1725 год, перед смертью он явно там всех простил, умирая, и мы уже говорили, полулегендарный эпизод, что дальше-то? Ведь Петр I принял этот странный закон о престолонаследии, перессорившись насмерть со своим единственным сыном, живым ну, после, ну, не живым там, потому что был еще младший сын, но с царевичем Алексеем. Он придумал закон о престолонаследии о том, что он сам назначит себе преемника. И все запутал, потому что к тому моменту старший его сын был замучен до смерти, младший сын умер, остались только дочери, остался внук. Что делать? И вот популярный там эпизод, что вот собрались у смертного одра родственники, приближенные. Петр что-то там пытается написать, не получается. Шепчет: оставьте все. И замолкает уже навсегда. Сомкнулись его уста, и никто не знает, что делать. И дальше вот любопытная короткая схватка приближенных. Да, вообще, ну, подробнее расскажем. Было две явных противоборствующих группировки. Одна из них – это старинная родовитая знать, которая помнила о своем происхождении, которая хорошо знала, как все было еще при их отцах и при их дедах, кто они. И вторая – это вот выскочки во главе с Меньшиковым. Никто, включая и саму Екатерину. И вот в этих драматических обстоятельствах решается судьба империи. Кто все-таки сядет дальше-то на трон? В принципе, вот я бы на этом остановился подробнее. Эпизод чем хорош? Что обошелся без кровопролития. И это был очередной шанс, они много раз вообще были в русской истории, научиться наконец-таки договариваться и решать многие вопросы коллегиально. Ничего плохого в этом не было. Но пусть хотя бы на уровне какого-то минимального такого небольшого парламента научиться решать хоть какие-то вопросы, чтобы не только всех резать, вешать, убивать и вцепиться во власть там насмерть и не расставаться с ней никогда. А чтобы верховный правитель, в том числе и хоть какие-то вопросы, мог делегировать своим уполномоченным представителям. Так вот, они же, ну, несмотря на то, что не совсем по-хорошему договорились, но кровопролития не было. Одну группировку, мы уже говорили, возглавил Меньшиков, безродный, а с ним за компанию были и Гужинский, и Головкин, Петр Толстой. То есть люди, хотя и дворянского происхождения, но, как это называлось, мелкопоместного, никто. А другая группировка – это Долгорукие и Голицыны, знаменитые рода, и примкнувший к ним, как бы мы сказали, Репнин. Все эти люди разделились на два клана, и каждый делал ставку на своего представителя. Если Меньшиков, это, соответственно, они опирались на Екатерину, которая такая же безродная, как и они, то второй клан, знати, они, соответственно, рассчитывали возвести на престол внука Петра Первого, что было совершенно логично, не женщина какая-то, а мальчик, будущий Петр Второй.
Ну, вот здесь мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
«Все так, так плюс». «Все так, так плюс».
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу. Говорим мы сегодня о Екатерине Первой. Программа «Все так плюс». И напоминает Максим Кузахметов, петербургский историк. Меня зовут Виталий Дымарский. И мы остановились на том интересном месте в российской истории, когда после смерти Петра Первого решался вопрос о престолонаследии. У меня в связи с этим вопрос. А сам факт того, что он уже успел еще до своей смерти, естественно, объявить ее императрицей, не решал эту проблему?
Проблему не решал. Но пригодился, во всяком случае, потому что в итоге решалось все не законниками и не юристами, ни на какие документы опираться было невозможно.
А по понятию?
А, ну, если уж не прямым голосованием, то во всяком случае в переговорах, где, конечно, не последнюю роль сыграло и то, на чьей стороне оказались вооруженные отряды, если так их всех считать условно-полевыми командирами. Но вернемся к тому, на чем мы остановились. Две группировки. Одна – это старая знать, которая делает ставку на внука Петра Первого, на будущего Петра Второго, маленького мальчика на том этапе совсем. А вторая группировка – это выскочки, либо безродные, либо мелкопоместные, которые ставят на Екатерину, которая такая же безродная, как и они. Но люди действительно боялись потерять все. Уж Меньшикова точно было что терять, да и в итоге и потерял. Мы об этом ранее рассказывали. И в итоге, что решило судьбу вот этого противостояния, когда вот они собрались все, наверное, их там было несколько десятков человек, как жить дальше, кто из нас прав, кого. И вдруг вот за стенами барабанный бой, потому что пришли два полка гвардии. Как же так? Кто отдал распоряжение? Якобы вот Репнин там, фельдмаршал, говорит: я командующий. В чем дело? А ему отвечает там Меньшиков своими друзьями: а теперь вот так. Давайте-ка поскорее решать, пока гвардейцы тут не ворвались и по головам не настучали тому, кто не слушается. А дело в том, что вот лично Екатерина, например, была очень популярна среди гвардии, многие знали ее лично, многие гвардейцы и Петра Первого боготворили, как человека смелого, многие там с ним прошли не одну войну, а кто такой вот мальчик Петр Второй, да еще и люди, которые за его спиной стоят, Долгорукие и Голицыны, то ли дело вот Меньшиков, например, человек нежадный в некоторых вопросах и щедрый, опять-таки командующий Бутурлин, например, один из командующих полков. И вопрос как-то решился само собой. Долгорукие и Голицыны не стали упорствовать. И выходит манифест о том, что вот теперь у нас новая правительница под именем Екатерины I. Императрица. Все вот мы ей приносим присягу. И это кульминация Меньшикова Александра Даниловича. Потому что фактически всю власть он сосредоточил в своих руках. Мы, как раз вот рассказывая о нем, не погружались в эти подробности, а они тоже по-своему интересны. Я вот на чем сразу бы сделал акцент. При всем при том, что Меньшиков стал, как рассказ современники, заносчив, что попытался кому-то мстить, начал преследование своих недоброжелателей, и тем не менее никаких кровавых репрессий не последовало. В целом все остались живы, и более того, сложился так называемый Верховный Тайный Совет, это вот тоже еще один вот шанс превратить Россию хоть в какой-то степени в демократическую державу, да, ну хоть с каким-то подобием парламента, пусть как это было в Англии по происхождению, да, там Палата Лордов, например, чтобы вот без решения этих людей не принимались вопросы войны и мира, или не принимались вопросы там казни, да ну хоть что-то. И сложился вот Совет Верховников, и было всего 6 человек, и тем не менее тоже компромиссным образом среди них оказался и Дмитрий Голицын, который был врагом этих людей. Ну понятно, там возглавил все это Меньшиков, а также Головкин, Апраксин, Остерман, Петр Толстой. Ну и вот Дмитрий Голицын. Впоследствии они включили в этот список еще и мужа дочери Петра I, Анны, Галштинского принца, герцога. Даже как-то забавно написали, что он там свойский, подходит нам он. Видно, что человек там разделяет с нами все взгляды и увлечения. Идеологически они, конечно, без конца повторяли, что будем продолжать и развивать дело Петра Великого. Мы уже говорили, да, что еще при жизни Петр I был объявлен отцом Отечества, милостиво принял титул Петра Великого, и его именем можно было прикрывать вообще все, что угодно. И тоже вот любопытная коллизия, возвращаясь к Меньшикову, потому что фактически то он заправил всеми делами. Одно дело, когда при тебе есть Петр I, ты заботишься о себе, а другое дело, надо заниматься государственными делами. Страна страшно разорена, закончилась Северная война не просто миром, а напомним лишний раз, что надо было заплатить за все эти завоевания больше 2 миллионов эфимков, то есть серебряных талеров, надо было отдать их Швеции, налоги выросли в разы, население сократилось, налогооблагаемая база резко сократилась, и Меньшиков должен принимать просто какие-то в том числе и здравомыслящие решения. И одно вот из любопытнейших обстоятельств, что Меньшиков озадачен сбором налогов, да, озадачен вопросами коррупции. Но дальше толком-то ничего не получается, потому что система, выстроенная Петром Первым, как бы они там ни назывались все, магистраты, сенат, коллегии, а в реальности это же все равно в той или иной степени был произвол.
А что, то есть, вот возвращаясь к самой форме, что ли, этого управления, получилось какое-то такое своеобразное регенство, что ли, да?
Да. Екатерина Первая вообще не вникала в государственные дела, ей приносили на подпись.
Приняла престол, но да, без всяких претензий на управление страной.
Вообще без претензий. Если вот ей выдавали какие-то суды на... Вообще любила выпить, потанцевать,
погулять
любила. Ну, явно женщина была не злобная, потому что, как рассказывают современники, в ее приемной без конца толпились просители, что совершенно самые разные. Не обязательно там знать какая-то. Это могли быть просто какие-то юродивые, нищие, бедности. Она каждому норовила дать монетку, выслушать добрым словом, если вот была трезва или не была трезва. Потому что современники зло говорят, что выпивала каждый день и любила повеселиться. Ну, при таком образе жизни понятно, что недолго ей оставалось протянуть. Но государственные все дела она подписывала, сохранили все подписи на документах. Ну, конечно, все решали верховники во главе с Меньшиковым. И как бы верховники не грешили на Меньшикова, что он там лишний раз не любил ходить, вы мне принесите, а я посмотрю, буду я подписывать этот документ или нет. В итоге Меньшикову, конечно, все это повредило, но никто из них не претендовал на единоличную власть. И вообще, впоследствии никто из этих людей в диктатор-то не выбрался. Они интриговали, подсиживали друг друга, ссорились, складывали коалиции, но до смертоубийства не дошло. Отдадим еще раз должное всем последующим событиям, репрессиям все-таки таких вот физических расправ и казней над верховниками. Там даже были случаи, когда выносились вроде бы смертные приговоры, но позднее, как правило, они все заменялись там ссылкой, разжалованием, но вот до расправ не доходило. Это там еще чуть позже произошло, и даже какое-то смягчение, то при Петре Первом, например, четвертование, оно же было публичным. Да еще и выкладывали потом все эти части тела на всеобщее обозрение. Вот смотрите, казнили разбойника, преступника, там коррупционер, вот полюбуйтесь, что с ним стало. Вот одно из первых распоряжений, давайте уж хотя бы не казнили человека и все. Но давайте не будем с гордостью все это показывать там. Реально смягчились, но тем более, что почти все побывали в Европе, верховные правители, посмотрели и было с чем сравнить. А Екатерина благополучно продолжала выпивать, веселиться. Ну и при таком образе жизни ничего удивительного, что через 2 года скончалась. Опять-таки, оставив ситуацию с престолонаследием открытой, потому что никаких распоряжений она не дала. Это тоже вот отдельно любопытная история, потому что не давала покоя она так называемым верховникам, как жить дальше. И тут они опять быстро перессорились, так как верх взяли вроде бы выдвиженцы Петра Первого, но о том, как дальше будет складываться правление, они договориться-то не смогли. И тут, опять-таки, на свою беду Меньшиков сделал ставку на внука Петра Первого. Что он придумал? Он задумал женить внука Петра Первого, маленького мальчика, на своей дочери, ни много ни мало Марии, которая была на несколько лет старше, и даже добился официального решения этого вопроса. То есть осталось завещание, в котором Екатерина отдает распоряжения разные, а в том числе и о том, что этот мальчик теперь должен быть мужем дочери Меньшикова. Вообще, если бы этот план в дальнейшем сработал, то Меньшиков, чьи внуки вполне законно могли сесть уже на престол России, наверное, совсем по-другому бы вошел в русскую историю, но недооценил, как мы уже говорили, Меньшиков своих недоброжелателей и соперников. Ну, по сути, врагов. Мы уже говорили, да, он там на каком-то этапе заболел, и все эти планы разрушились. А пока что со смертью Екатерины опять возникла совершенно невероятная коллизия. Как жить дальше? И тут вот опять короткая схватка, ведь были живы 2 ее дочери, Екатерины и, соответственно, Петра. Одна из них впоследствии оказалась все-таки на престоле, а вторая родила наследника престола. Да, Анна и Елизавета. Но в короткой схватке между кланами верх одержали те, кто поставили на внука, на маленького мальчика, и примкнувший к ним на этот раз, в основном это была опять родовитая знать, примкнувший к ним Меньшиков. И вот это вот, еще раз возвращаемся к этой титанической фигуре, именно вот этот вот человек достиг, наверное, на этом этапе вершины власти. Вот именно с воцарением Петра II он и стал генералиссимусом. Именно сейчас он прибрал к рукам всю вот абсолютную власть при маленьком мальчике, сейчас чуть подробнее о нем расскажем, об этом Петре II, который прожил короткую жизнь. В 14 лет умер, да, мальчик? Да. Вот. Но все продолжалось просто буквально несколько недель. Когда Меньшиков достиг вершин власти, когда уже, казалось, без его слова уже никакие верховники не нужны, не будет приниматься ни одно решение, он заболел, сложился заговор. Мы уже говорили, Меньшиков оказался отправлен в ссылку, а формально к власти пришел 11-летний мальчик Петр II. Ну, соответственно,
при котором были свои регенты.
При котором, да, оказались совершенно свои фавориты, свои регенты. И подробнее тогда поясним. Напомним, что он был сыном несчастного Алексея. А случай его рождения невероятен в том, что это был первый сын немецкой принцессы на русском престоле. В последующем все мужского пола Романовы, они были сыновьями немецких принцесс, в том числе и последнего монарха. Это, кстати, тоже невозможно не оговориться для фанатов, патриотов, для госпожи Поклонской. Я не знаю, до какой степени откровения, сколько русской крови было в разлюбимом ею Николае II, если по материнской линии все его бабушки и прабабушки были немецкими принцессами. Ну и его жена, соответственно, была немецкой принцессой. Но первым мальчиком, рожденным от немецкой принцессы, от из знатного рода, да, Вольфенбюттельского, это был юный наследник, мальчик, Шарлотта звали его маму, соответственно. И вот это был первый случай, когда на русский престол сел человек, возглавил страну человек, тесно связанный родственными узами с западным миром. В принципе, для государства, особенно на том этапе, это было совершенно нормально. Все эти династические браки, династические связи были настолько распространены в Западной Европе, что детей вообще никто и не спрашивал. С детства они все были обручены там с кем-то в государственных нуждах и интересах. Но первым стал, Петр I же не спрашивал своего сына Алексея, на ком ты хочешь жениться, вот тебе девушка из хорошей семьи. Но тоже надо оговориться, что родители этого маленького императора друг друга на каком-то просто ненавидели. Там вообще драматическая история их нелюбви. Ну, мы рассказывали же, что у Алексея там была потом любимая эта Ефросиния, потом он закончил жизнь ужасно. Так ведь и мать, это тоже несчастная Шарлотта, которая вообще не хотела замуж за этого русского наследник, она же умерла через несколько дней после родов. То есть, по сути, мальчик-то вырос сиротой. И, ну, опять-таки, для последующих всех событий, для историков, сразу все понятно. Рос никому не нужный, родители никогда друг друга не любили, значит, ну, как может родиться счастливый человек в браке родителей, которые, да, в таких условиях? Никак. И все последующие, связанные с его жизнью события, там осталось много воспоминаний, до какой степени это был гадкий и неприятный ребенок. Просто вот скандальный, капризный, вредный, которого кто-то из группировок пытался использовать в своих интересах. Но как? Они ему пытались внушить, что ты же заслуживаешь особой участи, ты же внук самого императора, чего ты там этого Меншикова слушаешься? А как это в глазах мальчика? Это значит не учиться чему-то там, рассчитывая на том, чтобы стать правителем, разбирающимся, да, в вопросах государственного управления, а тут же все говорить, так все будет по-моему, топнув ножкой, прикрикнув на кого-то, и все это с раннего детства у него просыпалось. То есть вообще Петр I после того, как у него умер сын Петр, на который он рассчитывал, вообще озадачился воспитанием наследника. Надо же было из кого-то выбирать, поручил найти ему учителей, пришел как-то проведать внучонка и видит, что внучонок ничего не знает. Учителя сами подвыпившие, да еще и мальчику, ну как раз опять-таки современниками, да, ссылаемся на очевидцев, подливают вина, чтобы он поменьше кричал и побольше спал. Но Петр в ярости требует найти новых учителей, там, да что же это такое. Но в итоге образование никакого Петр II вообще не получил толком. Впоследствии уже, вот, например, Остерман старался, да, составил целый график, целый список занятий, чему там ребенка обучить, какие книги ему нужно прочитать, какую он должен изучать историю, даже с фамилиями авторов, в чьей трактовке исторические события вы должны преподносить мальчику. Но все свидетельства очевидцев, что мальчик учиться не любил, не хотел, а так как активную роль в его судьбе принимали разнообразные придворные группировки, то все это закончилось его образование практически ничем. Научился худо-бедно как-то писать, подпись ставит, и все. И еще раз напомним, что несмотря на то, что Меншиков для безопасности забрал мальчика просто к себе во дворец, чтобы за ним присматривать, но неожиданно заболел, а мальчик в 11 лет оказался таким своенравным, что распорядился все вещи из дворца Меншикова вывезти. Он на том этапе подружился, оказал на него большое влияние другой мальчик по фамилии Долгоруков, на несколько лет старше, который чему быстро научил? Выпивать, веселиться, танцевать, охотиться. И полюбил больше всего Петр II, например, охоту. Вот маниакально полюбил. Маленький мальчик, а охоту полюбил невероятно. Тут тоже, кстати, мы, по-моему, не упоминали, Петр I чем отличался от всех современников своих? Он был совершенно равнодушен к охоте. Это было просто немыслимо. Его вот приглашает какой-нибудь из монархов в Западной Европе, там, например, саксонский курфюрст или французский король, а давайте-ка съездим поохотиться. А Петр I мне интересно, он говорит, да какая там охота? Поехали корабли строить. А поехали в мастерские, посмотрим, как чугун плавят, да, вот какой был человек, и вот какой у него внук. Да какие там государственные дела? Вообще верховники, оставался же в первое время Верховный Совет, уже, правда, без Меншикова, пытались приучить его к государственным делам, зазывали его, ваше величество, вы бы пришли на государственное заседание, заслушали бы, потому что государство трещит по швам, все плохо, надо что-то делать, а мальчик говорит, не хочу, поеду охотиться со своими приятелями, друзьями, с сестрой там со своей. И дальше фактически государство погружается в хаос, потому что никакие решения принять невозможно, нету не сложившейся системы, ну, как бы мы сказали, хоть какого-то подобия парламентаризма. Да, и каждый тянет...
А тайный совет все-таки...
Тайный совет... пытается что-то предпринять, но каждый из них должен заботиться о себе, подсиживать, интриговать, твердой власти нет. И так как не оставлено вообще никаких систем власти, ну вот они, например, просто вынуждены были фактически упразднить городские магистраты, потому что это все было одно название. Никакого самоуправления, никакой собираемости налогов обеспечить никто не мог. А получалось, что лишние расходы. Надо платить управляющим в городах или верховному магистрату деньги, а за что они отвечают, непонятно. Тем более, что есть воеводы и губернаторы. Но сократили магистраты, так исчез противовес губернаторам, которые дальше там воруют, бесчинства какие-то. Но, в принципе, первые вещи, особенно пока был жив Меншиков, были вполне здравомыслящие. Была, например, амнистия объявлена налоговая. Ну, злодеи говорили, все равно эти налоги не собрать. Но, в принципе, ничего плохого. Ведь на каторгу людей отправляли за неуплаченные налоги. Представляете, вот тоже нравы. Не заплатил налоги, на каторгу. И понятно, что не Петр II все эти решения принимал, а Меншиков и другие верховники, эти люди возвращаются. Но вообще хаос. Ну и как решения принимались? Денег нет, значит, ну, флот сам по себе и умирает. Флот сгнил. Вот любимое детище Петра I, то, на чем он был помешан, эти корабли, какие-то недостроенные корабли, какие-то построенные, они же все фактически были потом распилены на дрова. Это на каком-то этапе даже вдохновляло шведов, но недолго, правда. Тут вот, может быть, в какой-то степени повезло. А дальше происходят еще более невероятные события. Петр II, ну тут вот уже, вот в чем он мог проявить своенравность, переезжает в Москву. Петербург приходит в полное запустение. Ну, в то время это еще был не сложившийся крупный торговый порт. Ну, как военная база, наверное, он функционировал. Но раз сгнил флот, ну, как будто нечем заниматься. Я вот тут тоже лишний раз напомню, я говорюсь всем любителям припоминать Петру Первому создание русского флота. Какой бы военный флот он ни строил, а торгового-то не сложилось. Вся зависимость от торговли целиком лежала на иностранных судовладельцах и купцах. Какие бы Петр Первый ни пытался придумать преференции для промышленников, а строить корабли, ну, для морского плавания ни по рекам не получилось. Никто не запрещал, но все равно корабли прибывали-то под английскими, голландскими, датскими флагами, но не было своих судовладельцев. Но с тех пор, как Петр Первый переехал со своим двором еще и в Москву, ну все, неизвестно, как бы сложилась судьба северной столицы, если бы мальчик прожил чуть дольше, чем ему было отпущено. Более того, он же успел вернуть из ссылки свою бабушку, которая с большим почетом, вот, наконец, пришел, да, звездный час несчастной этой жены Петра Первого, которая вернулась. Ну, правда, очевидцы говорят, что мальчик был в такой степени вредный и противный, на шею бабушки не повис. Посмотрел на нее, а это, что ли, моя бабушка? Ну и дальше так, когда на охоту, когда веселиться. Ужасная, в общем, судьба, в том числе, ну, у них у всех вообще так получилось. И дальше... Ну, и
ужасная судьба, в смысле, ранней смерти тоже, конечно.
Да, он же умер в 14 лет. И умер тоже, получается, просто, да, по своей дурости, по глупости. Зимой, в мороз, на празднике... Стоял на морозе, вот я, мол, какой, ничего не боюсь, так как еще там на простуду наложилась, судя по всему, оспа, он заболел и умер. И все, в очередной раз оставив Россию в неопределенной ситуации. Понятно, что он в 14 лет не успел ни жениться, ни потомство оставить, не было у него на том этапе ни братьев, никого, но дальше будем рассказывать, да, так как там все обернулось. А тем не менее, итоги его правления все-таки, ну, упомянем, ну, как минимум одно из невероятных событий, которое вот лично мне кажется несправедливо забытым в русской истории, ведь на период его короткого правления пришлась первая экспедиция Витеуса Беринга.
Беринга, да.
Знаменитая. То есть вот в нашей истории придается какое-то невероятное...
Это же не его решение было.
Неважно. Там то, что происходило в самой экспедиции, это потрясающая подробность, особенно во время второй. Вот когда читаешь, как эти люди зимовали без всего, умирая на островах, в глуши северной части Тихого океана, как они каждый день вели научные записи, вот она, история достойная примера и подражания. Не военная, тем более там часто приукрашенная мифами и легендами, а ну, хоть такая географическая, научная, околонаучная, потому что, давайте чуть подробнее напомним, что да, придумал это все Петр Первый. План казался простой, найти путь в Америку, к ее богатствам, в Индию там, а они же вот уже на дворе 18 век, а толком никто не знает, можно ли все-таки по Северному Ледовитому океану доплыть до Тихого или нельзя. Нужна экспедиция. А экспедиция – это не просто месяцы, это годы путешествия. Да, был нанят датчанин. План экспедиции созрел еще при Петре Первом. Отправился в путь он при Екатерине первый, а вернулся, три монарха, да, пережил, а вернулся при Петре II и при Анне Иоанновне отправился во вторую экспедицию. Четыре монарха, да, а всего-то казалось, что там самое главное было найти, есть ли все-таки соединяется ли с сухопутным перешейком два континента. Ну, открыл в итоге Беринг пролив. Это тоже невероятная история. Особенно я всем настоятельно рекомендую почитать подробности этих экспедиций. Это все было не, настолько непросто. Но Беринг, напомним, в итоге же умер во время второй экспедиции на острове, который назван его именем. Они вообще все должны были там, казалось бы, умереть, потому что не было ни витаминов, цинга косила по-страшному этих людей. Страшно представить, чем они там питались, только моржами. Так они же умудрились. Это вот вообще потрясающий эпизод. Во время второй экспедиции, когда, оказавшись в конце осени на этом острове, они должны были перезимовать. Страшно представить, чем питались. Но в основном это были, кстати, датчане, немцы, голландцы, географы, ботаники. Так, каждый день вели записи. Так потом из обломков того, на чем они там оказались, они смогли смастерить корабль и добраться до Петропавловска-Камчатского. Это потрясающие подробности. И вот, чем надо гордиться и кому надо ставить памятники.
Ну, да.
Они невыдуманным победам. Так вот, и поразительным образом все это пришлось на правление этого противного мальчика Петра II.
Ну да, ну это скорее совпадение, наверное, да, но тем не менее, ну, да.
А формально, да, вот мы формально, подводим очередную черту,
да, подводим
что короткий период правления Екатерины и Петра...
Недооценена, вот может еще два слова буквально, недооценена роль Остермана, нет?
Я бы отложил вот этих людей на последующие рассказы, потому что Остерман, Миних, Бирон – это целая плеяда исключительно ярких людей, которые сыграли огромную роль в русской истории. Фамилии-то какие сразу, да, сомнительные. Как им всем досталось в итоге за фамилии, в отличие от Меньшикова, у которого она славянского, очевидно, происхождения. Безусловно, отдельный рассказ. Вот три персонажа – Остерман, Бирон и Миних, и еще несколько человек – это точно отдельная передача.
Тогда пообещаем это нашим слушателям как отдельную передачу. А эту передачу мы завершаем и до встречи.
Все так, так, плюс.